Итак, по Авраамову завету Бог обещает произвести от Авраама особый народ, в котором должен прийти Искупитель впоследствии. Благословение всем народам. Далее следует Моисеев завет. От Авраама, действительно, от Исаака происходит народ, который переселяется в Египет, живет там 450 лет в плену, размножается до 2 миллионов человек. И дальше снова Бог является теперь уже Моисею, лидеру, человеку, которому предстоит стать лидером народа, и заключает с ним очередной завет, который так и называется Моисеев завет. И по этому завету Бог выводит народ этот, произошедший от Авраама, Израиль, из Египта, и он переводит его в ту землю, которую обещал дать еще Аврааму, поселяет его на этой земле и дает закон по этому завету. Закон – это огромное количество, ну, в основе закона 10 заповедей, но вообще это огромное количество разных постановлений, разных правил. Эти правила регулируют отношения этого народа Израиля с Богом, во-первых, как мы знаем, с вами знаем. То есть там этими правилами определяются жертвоприношение за грех, то, что за грех Израиля постоянно должно приноситься животное жертвоприношение, непрестанно. Определяется то, что целое колено, одно из колен Израилев, одно из племен Израилев, оно занимается исключительно посредничеством между человеком и Богом, между Израилем и Богом, служит перед Богом. Определяется вообще до тонкости определяется, как взаимоотношения израильтян строятся перед Богом. Да? Дальше эти правила определяют взаимоотношения израильтян между собой, как они должны между собой судить и рассуждать, что у них там считается преступлением, что не преступлением, что нужно делать в том или ином случае при совершении какого-то преступления, как рассуждать споры между собой. Значит, правила регламентируют отношения израильтян с Богом и регламентируют отношения израильтян между собой. И также правила эти регламентируют отношения израильтян со внешними, с другими народами. Эти правила призваны были предохранить проникновение греха и разных там путей идолослужения, волшебства и всего такого осквернения внутрь Израиля. Таким образом, эти правила должны были сохранить Израиль как народ. Сохранить Израиль как народ. Израиль, евреи вообще стали евреями благодаря этому закону. То есть, если бы этот закон не был, у них бы не было таких вот отношений с их Богом. Если бы не было определенных отношений внутри евреев, еврейского народа. Если бы не было определенного отношения к совнешними, то эти люди бы постепенно бы смешались бы с другими народами и погрязли бы в грехах других народов. И тогда бы Бог не смог прийти, как Иисус Христос, Бог воплощенный, не смог бы прийти в этом народе. Потому что Бог не смог, он не мог прийти среди каких-нибудь амореев там, или хитеев, или каких-то других народов, которые поклонялись другим богам и занимались оккультизмом, волшебством, там, разными мерзостями. Бог таким образом себе создал народ. Когда говорим, что народ избранный, он не просто выбрал себе его среди других народов, он его создал. Бог его создал сверхъестественным образом от Авраама и от Сары, которые были уже старые и неплодны. И Бог сверхъестественным образом дал им закон, который их тоже сохранил и предохранил от смешения с другими народами, от растворения. Он их сделал вообще народом, вот тем народом, который мы знаем сегодня как евреев, тот народ, в котором пришел Иисус Христос, Искупитель. И, конечно, Бог законом, это мы в другом курсе изучали, законом показал, что такое грех. Грех теперь стал вменяться человеку, и Бог показал через закон, что грех смертелен. Грех смертелен, что за грех побитие камнями, ну, опять-таки, в курсе Шона, это мы с вами позавчера буквально рассматривали, долго на этом останавливаться не будем. Итак, закон создал условия для того, чтобы Христос мог прийти в этом народе. И поэтому вот даже, опять-таки, да, если бы не было таких жестких условий, если бы за грех не побивались камнями, то грех бы проник в Израиль, распространился бы как рак и погубил бы Израиль, и Христос бы не смог прийти в Израиле для нас, и мы бы сегодня не знали бы Иисуса Христа. Поэтому вот это был план Божий, это была милость Божия для всего человечества, для нас с вами. То, что Израиль, ну, пережил закон такой, да, и то, что ну, Израиль довольно-таки жестко столкнулся с отношением Бога к греху. Это было благо для всего человечества, это было благо для нас с вами. Вот это самое главное, да, самое главное, то, что вот в законе, то, что было в Моисеевом Завете. Дальше. Давидов завет. Бог дальше является царю Давиду. Бог обещал Аврааму, что от него произойдут цари. Он подтвердил это Моисею, что в народе произойдут цари. И действительно, Бог избирает одно из семейств в одно из семейств в колене Иудином и назначает царя для народа. И он с царем, с Давидом заключает особенный завет. Он стоит, несмотря на то, что Давид находится под Моисеевым заветом, он находится под законом, но условия отношения Бога с Давидом, они особенные. Они особенные. Бог дает Давиду, во-первых, он дает Давиду милость. Милость. Бог сказал, я буду ему отцом, он будет мне сыном, если он согрешит, накажу ударами жезлов мужей, но милости моей не отниму от него вовек, как отнял ее от Саула. Перед Давидом был царь Саул, избранный не Богом фактически, а избранный народом. Народ настоял, чтобы у них был царь. Саул был исключительно в отношениях Моисеева завета с Богом. И за те грехи, которые он совершил, он был отвергнут пред лицом Божьим и, написано, сделался врагом Богу. И грехи его, которые он совершил, там фактически все началось с того, что он не вовремя принес жертву Богу, и потом во второй раз он принес не то в жертву Богу, что надо было принести в жертву Богу. В этом заключались его грехи. Но они потом, он проявил непослушание, потом его сердце дальше ожесточалось. Он там совершал далее тоже грехи какие-то, но они не идут ни в какое сравнение с теми грехами, которые совершал Соломон, будучи под Давидовым заветом. Для чего это я говорю? Просто для того, чтобы проиллюстрировать, что такое милость Божия неизменная, обещанная Давиду, которая начала действовать. Соломон, мы с вами рассматривали, он дошел до того, что он вообще строил храмы сатане фактически. Строил храмы Молоху, Астарте там и другим богам. Это фактически сатане, потому что мы знаем, что никакого Молоха не было, не было Астарты богини. Это все были как бы образы сатаны, так или иначе, которым поклонялись другие народы. Соломон имел огромное количество жен и наложниц из разных народов. По закону нельзя было вступать не только в брак, нельзя было вступать ни в какие отношения с женами из других народов. Соломон нарушал закон вдоль и поперек. Он самую первую заповедь нарушал. Да не будет у тебя иного Бога, да не сотвори себе кумира, да, первые две заповеди там из 10 заповедей. Он ходил в храм Он из-за этих чужеземных жен из других племен, он им строил храмы для богов их народа. Можно сказать, на церковные деньги строил, да? И он сам поклонялся в этих храмах вместе со своими женами. Он нарушал самые важнейшие заповеди. Не только там какие-то мелкие законы, постановления, многочисленные там, да? Но он нарушал прямо 10 заповедей, причем самые первые заповеди в отношении к Богу. Но Бог сказал, что по этому завету накажу его, но милости своей не отниму. Так и поступил. Он наказал Соломона, царство его разделилось на две части, но милости не отнял. Мы знаем, что милость от Соломона отнята не было, и он в свои последние дни, после того, как он совершил все эти грехи ужасные, он писал, движимый Духом Святым, Богу вдохновенные книги. Например, книги притч и книга песен, песни он, может быть, и пораньше написал, но книгу Экклезиаста, проповедника, сына Давидова, да, царя Иерусалимского, сына Давидова, он писал уж точно после совершения этих грехов, потому что он рассказывал там, что вот у него, он там знал и жен, там и знал и все такое, и пятое, и десятое, он знал, все это неинтересно, все это суета-сует. Вот. То есть он оставался богодухновенным человеком до конца дней. То есть понятное дело, что раз Бог, Божий Дух от него не отнят, то он и не пошел в ад, не пошел в погибель. Итак, Давиду была открыта милость неизменная, которая потом наследуется нами по Новому Завету, неизменные милости, обещанные Давиду. Третья глава Деяния апостолов. Далее, Давиду было открыто усыновление, потому что о Соломоне сказано, он будет мне сыном, я буду ему отцом. Возникает усыновление. Давиду по его завету открывается духовная жертва, духовное служение Богу. Если до Давида левиты исключительно занимались жертвоприношениями материальными, да, они закалывали животных в скинии Моисеевой, перед ковчегом Завета, вот там, где вот священнослужение шло, там все время шло заклание животных жертвенных за грех Израиля. Так вот, если это было такое материальное жертвоприношение, то у Давида открывается духовная жертва. Давид строит другую скинию, где ставит, опять-таки, левитов, они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, непрестанно, по очереди сменяясь, они там возносят духовную жертву перед Богом. Они играют музыку, они поют перед Богом. Давиду открывается сила прославления. Это не просто ему открывается, это он не просто для себя одного имеет, он потом в дальнейшем, это все как бы фиксируется и передается по наследству, потому что в дальнейшем мы с вами знаем, что Израиль как-то он имел сражение, и помните, они пустили вперед левитов, с трубами играть и петь перед Господом, да, и Господь внес раздор в стан врага, и победа была добыта только вот духовной бранью. Давиду открывается духовное жертвоприношение, Давиду открывается духовная брань. Он оставляет нам книгу псалмов. Давиду открывается близость с Богом. Из книги псалмов мы с вами знаем, насколько он был близок с Богом. Он был назван мужем по сердцу Божьему. Вот, например, там в псалмах есть такие моменты. «Сердце мое говорит от тебя». Он беседовал, Давид беседовал с Богом. «Даже ночью учит меня внутренность моя». пишет Давид, да, он имел близкие личные взаимоотношения с Богом. Он был мужем по сердцу Богу и исполнял желания Божьи не потому, что он был под Моисеевым заветом и боялся проклятия, но исполнял потому, что он был одним, имел одно сердце с Богом. Он просто желал исполнять волю Божью, он просто хотел, он просто любил исполнять волю Божью, он любил Бога. Это для нас, опять-таки, да, образ отношений с Богом и образ того, как желает Бог видеть нас с вами. Он не желает, чтобы мы служили Богу исключительно, либо стараясь заслужить благословение, или боясь проклятия, но Он желает, чтобы мы по Новому Завету были, как Давид, имели одно сердце с Богом и служили Ему не за страх, а за любовь. Потому что мы Его любим, потому что Он нас возлюбил, и потому что мы Его любим. И Давиду было открыто, что блажен человек, которому Господь не вменит греха. Давиду было открыто оправдание по вере. Он не боялся наказания за грех. Опять-таки, и он служил Богу не потому, что он боялся наказания за грех, а потому что ему было открыто, что Бог не вменяет грех, потому что есть Спаситель. Давид, в псалмах видно, что он видел Спасителя. В Давидовых псалмах очень много пророчеств об Иисусе Христе, которые с точностью исполнились в нем. В Давидовых псалмах много таких моментов даже, что он имел откровение о двух личностях Бога. Например, «Сказал Господь Господу моему, седи одесную меня». Да? То есть Давид имел откровение о Троице, потому что он имел откровение о Духе Святом, он имел откровение о Сыне, он имел откровение об Отцовстве Божьем, да? Значит, он имел откровение о Боге Отце. Он имел откровение, что Бог его Спаситель, что он спасается не тем, что он исполняет Моисеев завет, а тем, что Бог его спасает, тем, что Бог его искупает. Мы с вами таким образом, вот особенно на этом завете, мы можем видеть, насколько вот Бог в своих заветах, он старался приблизиться к человеку и старался приблизить человека к себе. Мы видим возрастание благодати. Сравните отношения, скажем, даже Авраама и отношения Давида. Сравните отношения, которые Ной имел с Богом, и отношения, которые имеет Давид с Богом. Возрастание в благодати идет. Возрастание в познании Бога, возрастание в откровении. Мы с вами в начале своего курса взяли вот это место Писания. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать увеличивается, только возрастает только в познании. Невозможно благодать заслужить, заработать перед Богом какими-то хорошими делами, соблюдением закона, там, работой, трудом своим. Благодать, иначе она перестает сразу быть благодатью, потому что благодать – это дар. Благодать можно только увеличить познанием Бога. Чем больше мы стараемся Бога познать, вообще исполнить Его изначальную волю о нас. Потому что воля, помните, Деяние 17:26, не найдем ли, не ощутим ли. Чем мы больше вот в этом будем прилагать усилия вот к этому, не найдем ли, не ощутим ли. Чем больше мы будем стараться познать Бога, приблизиться к Нему, тем больше будет благодати. И Бог идет навстречу нам. Бог, это желание Божие, это воля Божья. Он не старается играть с нами в прятки. Он идет нам навстречу. И мы видим через рассмотрение заветов, как каждый завет поднимает человека на ступеньку выше к Богу. Все выше и выше к Богу, все ближе и ближе к Богу, от завета к завету. И поэтому Бог сам простирает нам руки, Бог сам стремится к нам. И это Его воля, это Его желание. Он только ждет от нас, чтобы мы тоже делали шаг какой-то в Его сторону. Далее. Мы с вами говорили о том, что вообще все какие-то обетования, которые начинались от ранних заветов, они развивались в более поздних заветах. Вот, например, в слове сказанном, в слове сказанном еще Адаму, что семя жены будет поражать тебя, этого змея, да, дьявола, в голову, это обетование победы, фактически, правильно? Мы можем проследить. Значит, Адаму было сказано, что семя жены будет поражать сатану в голову. Дальше, но Ной был избавлен, там, ладно, это тоже можно расценивать как победу, да, избавлен был от потопа, но Аврааму было сказано, что Бог будет ему щитом. То есть Бог будет нести победу, да. Аврааму было сказано, что семя твое овладеет вратами врагов твоих, или городами врагов твоих. Опять обетование победы. Дальше в Моисеем Завета обетование победы многократно и звучит, что я пойду с вами, да, куда вы не пойдете. И оно и там и звучит, и оно там действует. Когда Израиль шел по воле Божьей на какие-то другие народы, Бог давал им победу. Эта победа многократно подтверждается, значит, Давиду. Давиду обещано, что я успокою тебя от врагов твоих. И эта победа потом в Иисусе Христе звучит как «Все, даю вам власть наступать на всю силу вражью, на скорпионов и змей». Да? Это уже Иисусу Христу дальше сказано. А потом окончательно эта победа звучит как победа над смертью. Победа над смертью и над адом. Ну, вот это вот место Писания. Конец первого послания к Коринфянам. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертие, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало, а где твоя победа? Это будет окончательная победа над смертью, которая вошла в мир грехом Адама еще, так? И вот, видите, если проследить одно обетование, как оно тянется красной нитью через все заветы, как, ну, как оно воплощается потом в конце концов в Иисусовом, в завете Иисуса Христа, в Новом Завете. Да? И так можно любое обетование проследить там, обетование о царях можно посмотреть. Вот, кстати, вот завтра, если кто-то из вас, ну, те, кто будут завтра делиться, да, с нами откровением, можете рассмотреть какое-то то обетование и как оно прослеживается, проходит через все заветы. Обетование о земле, скажем, как оно выглядит в том виде, как оно было сказано Моисею, скажем, да. Вообще, вот понятие земли, как оно проходит через все заветы, начиная, может быть, даже с Адамова, да? И во что оно превращается в Новом Завете. Смыслы его для материальной земли, смыслы его для духовной земли. Потому что там все взаимосвязано. Земля, это понятие земли перекликается с понятием покоя Божьего. Покоя Божьего. Можно просмотреть там, я не знаю, жертва. Как жертва выглядела в Эдемском завете, в Адамовом завете, в Ноевом завете и так далее, и так далее. И так далее. Можно вот так вот проследить. Можно для рассмотрения взять какой-то отдельный завет, который вам больше всего понравился. Можно для рассмотрения взять какое-то одно обетование и посмотреть, как оно проходит, во что трансформируется, проследить по всем заветам. Это очень интересное исследование будет. И не обязательно, ну, на 10 минут, до завтрашнего дня на 10 минут вы сумеете подготовиться. Это не обязательно будет подробное, глубокое исследование. Дальше. Следующий завет. Давидов завет, значит, был самым близким к Новому Завету. И Новый Завет мы с вами рассматривали. Это воплощение исполнения всех предыдущих заветов, исполнение всех обетований, всех предыдущих заветов. Здесь уже сам Бог приходит, обещанный еще Адаму, обещанный обещанное Адаму семя жены, обещанное Аврааму семя Авраамова, да, в Исааке, которое наречется ему, через которое благословляются все народы. Бог приходит воплощенный, Бог берет на себя весь грех мира, прекращается действие животного жертвоприношения за Израиль. Он, Иисус приносит жертву единую, единожды приходит за всех, и сразу за всех, за все прошлые и будущие грехи он берет на себя грех мира. И ну, Новый Завет, или надо ничего говорить, или, наверное, долго надо говорить, да, или надо ничего не говорить, или ничего не говорить о нем, или очень долго говорить. Но суть, самое, вот даже что из сути взять, да, это исполнение искупительного замысла Бога, искупительного замысла Бога. Бог от самого начала создал человека для взаимоотношений с ним, человек утратил взаимоотношения с ним. И Бог, вот так поглядишь, перестает стучать. И Бог, сейчас заговорю, стучать начнет. И Бог, это исполнение искупительного замысла Бога, да? Человек утратил взаимоотношения с Богом, но Бог создал человека для того, чтобы иметь взаимоотношения любви с ним. И Бог поэтому начал... Сразу он это задумал, жертва Иисуса Христа была задумана еще до сотворения мира, Бог начал исполнять этот замысел, замысел искупления человека, возврат в общение с ним. И в Иисусе Христе это стало возможным. Но как это становилось возможным, мы сейчас с вами быстро пробежались и проследили. Даже надо заметить, я вот сказал уже, что Авраамова вера нужна была для того, чтобы Авраам верил в Иисуса Христа, и это могло исполниться, да? И Моисеев завет тоже. Вот пророки Моисеева завета имеют огромное количество пророчеств об Иисусе Христе. И израильский народ верил в эти пророчества. И вот эта их вера тоже делала возможным исполнение этих пророчеств. Интересно, что пророчество это не просто, что вот исполнится, да? Что это не просто предсказание будущего. Пророчество это Слово Божие, которое попадает к нам в сердце, вера от слышания, слышание от Слова Божия. И вера также есть осуществление ожидаемого. Мы принимаем эту веру и принимаем это Слово, Слово порождает в нас веру, и верой это ожидаемое осуществляется. Бог поставил человека на земле владыкой, и на земле исполняется воля человека. Но человек тогда только творит добро, когда он волю Божью добровольно исполняет. Не свою волю, не волю человека, не волю тем более дьявола, а волю Божью. Когда человек добровольно полагает эту корону, как бы, владычество Божие, данное Богом, у ног Бога и соглашается исполнять волю Божью здесь на земле. Но человек при этом, видите, воли своей не теряет, он добровольно это делает. Добровольно это делает. Вот таков замыслил Бога о земле, о всем том, что здесь творится. То, что творит этот человек своей волей, но добровольно покоряя свою волю, волю Божью. И на земле исполняется воля Божья. И вот даже приход Иисуса Христа, о нем говорили пророки, и народ, те иудеи, тот народ, те израильтяне, которые на самом деле верили Богу, которые не просто были удалены от Бога, да, и, ну, в смысле, не только устами чтили Бога, а которые на самом деле любили Бога, которые стремились к Богу, которые слышали Бога, они верили этим пророчествам, и их вера сделала возможным то, что Иисус Христос пришел на землю. Это была вера Авраама, это была вера Давида, это была вера Моисея, это была вера других Божьих людей, остатка. И вот таким образом вот, эти пророчества исполнялись, и действительно пришел Христос, который искупил не только все, не только людей, но вообще все творение искупил. И сейчас мы с вами, естественно, находимся в отношениях Нового Завета с Богом. Вот я, пожалуй, сейчас все-таки и перейду к заключительной части, то, что я не дал в прошлый раз еще, да? Итак, мы с вами по этому завету, мы с вами имеем искупление от грехов. Наш дух спасен, он свят перед Богом. Душа, процесс, мы находимся в процессе спасения души, обновления нашего разума, тоже это из курса «Дух, душа и тело» мы с вами знаем. И придет время, когда вот из того места Писания, которое я только что читал, мы с вами получим новые прославленные тела. Вообще вот это место, не закрывайте главу 15, да, первого послания к Коринфянам. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Так мы будем иметь искупленные тела. И вот еще один момент Писания, относящийся, то есть один стих Писания, который относится к этому же моменту. Это 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Вот я с 15 стиха начну читать. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках в встретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, вот мы получим прославленные тела и в встретении Господу, то есть навстречу Господу на воздух будем вознесены. Над нами больше не будет действовать, над нашими уже теперь прославленными физическими телами, не будет действовать смерть, не будет действовать грех. Точнее, не будет действовать грех, начнем с этого, не будет действовать смерть, не будет действовать тление. У нас будут прославленные вечные тела. Мы будем возвращены физически в то состояние, которое имел Адам. Бессмертное, нетленное тело, которое не имеет, которое не знает болезни, которое не знает смерти, тело, которое хорошо и хорошо весьма. Помните? Хорошо и хорошо весьма. Потом дальше. Помните, первая глава бытия заканчивается. Посмотрел Господь на все то, что создал, и сказал, вот оно хорошо и хорошо весьма. Да? То есть там не будет никакого недостатка, не будет никакого старения, износа, разрушения и так далее. Бог нас возвращает вот в это состояние. Дальше. Откровение 26. Откровение 26. Откровение 26. 20 глава, 6 стих. Блаженны святы, имеющие участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Итак, еще все творение не придет в исходное состояние, это только наши тела придут в исходное состояние, да? И 1000 лет мы будем царствовать вместе со Христом на земле. И здесь исполняется многочисленные обетования, которые идут от Авраамова завета о том, что цари произойдут в тебе, да, в твоем наследстве будут цари. Это обетование о царях. Многократно мы с вами касались этого. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет высвобожден из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся в четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морский, в общем. И вышли на широту земли, окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное. И так далее, да? Потом дальше события. 21 глава. И вот после того, как дьявол и все, кто с ним, брошены в озеро огненное, увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Прежняя земля и прежнее небо миновали. То есть, как история у нас с вами получилась? Бог создал все хорошо весьма, да? Все не знало смерти, тления, все было отлично. Поставил владыкой человека. Человек изменил воле Божьей, совершил грех, впустил сюда смерть и тление. И это прежняя земля, прежнее небо. Они стали постепенно разрушаться. Здесь стало действовать тление, здесь стала действовать смерть. Смерть обозначает разного рода разложения, распад, болезни, износ, там, пятое, десятое, разрушение. И все творение, между прочим, ну, действительно, оно катится к тому, что мы с вами видим, вот даже погода делается хуже и хуже, да, и мы с вами можем проследить то, что, допустим, по Библии, если в каких условиях жили допотопные люди, да, мы с вами видим, что когда Израиль пошел на разведку в землю ханаанскую, они плоды земли той принесли, среди них была виноградная кисть, которая волочилась по земле, и несли одну виноградную кисть на палке, и она волочилась по земле. То есть сегодня такого нет. Мы просто можем отследить о том, что там сколько, 3,5 тысячи лет назад условия на земле были получше, чем сейчас, и виноград еще был такой здоровущий. Но это же все постоянно же действует грех и смерть, и действуют разрушительные процессы, и винограда уже такого нет, даже в том же Израиле, да, нигде нет. И земля ветшает. Еще в Писании написано, свернул ты прежнюю землю, прежнее небо, как ризу обветшалую, то есть как одежду изношенную. Все изнашивается, земля изнашивается, в том числе вселенная изнашивается, солнце изнашивается, солнце горит, оно горит самым настоящим образом, как один большой атомный взрыв, все время идущий. Солнцу когда-то придет конец, оно расходуется. Все, что мы видим вокруг физическое, все подвержено тлению, так или иначе. Так вот, придет момент, когда Бог прежнее небо и прежняя земля миновали. Он свернет, как ризу обветшалую, прежнее небо, прежнюю землю. И увидел я новое небо и новую землю. Придет все новое. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. Услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Это вот то, к чему сейчас мы идем. Это план Божий от начала, чтобы все-таки обитать с Богом, быть вместе с Богом, да? «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: все творю все новое». Понятен смысл вот этого, да, в ключе того, что мы с вами рассматриваем. Ну, долго комментировать не надо, да? То есть, Бог возвращает все физическое, еще сначала он наши тела вернул, да, в состояние прославленное, теперь, после тысячи лет царствования, он возвращает все физическое, все творение в новое состояние, или в состояние без смерти, без греха, в состояние, которое человек, Бог, как только все сотворил, все было хорошо весьма, вот в это состояние, так? Теперь, я хочу поговорить о том, какая же разница, мы говорим вот возврат в состояние, но какая разница между Адамом тогдашним, захлопнулось нужное место писания, Адамом тогдашним и теперь вот этим существом, новым человеком в прославленном теле. 1 Коринфянам 15:45. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Адам был душою живою, а последний Адам, то есть Иисус, дух животворящий. Адам не имел Духа Божия. Адам не имел Духа Божия. Адам не был усыновлен, нигде не сказано, что он Сын Божий. Адам не был искуплен Иисусом Христом. Адам не был искуплен принесением жертвы Иисуса Христа. Потому что Римлянам 5:8 написано, что Бог доказал нам любовь свою тем, что отдал себя в жертву за нас, когда мы были еще грешниками. Так? Адам этого не видел, Адам этого не знал. Адаму как бы не было доказано Божья любовь. Бог доказал любовь свою тем, что отдал Сына Своего за нас, когда мы еще были грешниками. Да? Адаму не было доказано Божья любовь. Он ее не знал фактически по-настоящему Божьей любви. Адам не был усыновлен. Адам был душою живой, но не имел Духа Божия. Не имел Духа Божия. А мы же, 1 Коринфянам 6:19 говорит, что мы храм Духа Божия. Ну, как это, ну, одно из мест Писания вообще много раз говорится о том, что мы есть храм, да, Бога, что Бог живет в нас. Так вот, разница, вот представьте себе, какими мы будем, когда у нас будет прославленное тело, как мы будем отличаться от Адама, да, мы знаем любовь Божью. Мы сейчас уже знаем любовь Божью, но мы сейчас как бы тускло, как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно только еще все знаем. Мы стараемся познать Божью любовь все больше и больше, стараемся приблизиться к Богу ближе и ближе, но это все-таки еще как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно еще. Но представьте, как мы будем знать Божью любовь, когда вот станем с Ним, когда будем Его видеть лицом к лицу. Мы будем иметь способность видеть Бога лицом к лицу. Сейчас мы не имеем этой способности, а в прославленном теле мы будем эту способность иметь. И Адам не понимал Божьей любви, потому что он не знал этого контраста. Что значит уйти от Бога, что значит смерть, что значит... Я имею в виду Адам, когда он еще не согрешил, да? Он не знал, что такое смерть, что такое болезни, что такое тление, не знал, что такое отделение от Бога. Он себя ходил, гулял с Богом, да, все было хорошо и хорошо весьма. А мы с вами прошли через отвержение Бога, мы с вами прошли через вот этот мир, в котором смерть действует. И мы с вами прибежали к Богу, успокоились у Его престола и вздохнули свободно и радостно. Слава Богу, мы нашли Бога, которого потеряли. Мы это ценим гораздо больше, чем Адам. И будем ценить еще больше, потому что в прославленном теле мы будем видеть Бога лицом к лицу. Потом, опять-таки, в нас есть Дух Божий. Знаете, я подумал, следующее, что у Бога тема умножения все время звучит. Помните? Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, было сказано Адаму, было сказано Ною, Аврааму было сказано, что от тебя произойдет великий народ, да, как звезд на небе их будет, помните? Тема умножения все время. Вообще, слово благословение рассматривается как умножение тоже, да? Благословение – это умножение. Мне пришло, знаете, что в голову? Что Бог решил в нас умножиться. Я, правда, не знаю, как это все. Это, честно сказать, ну, такое очень смутное откровение. Я думаю, что это откровение. Но на самом деле, смотрите, каждый из нас храм Бога. Так? Храм Духа Святого. В каждом из нас Бог живет. В этом разница наша от Адама. В этом, кстати, гарантия того, что мы не пойдем, как Адам потом. Адам пал, выбрал волю сатаны исполнять, да? А мы отличаемся от него тем, что в нас Дух Божий живет. Мы запечатлены Святым Духом. Это гарантия того, что и в прославленном теле потом. Мы как бы подобны Адаму-то будем в прославленном теле, да, не знавшем смерти. Но разница в том, что у нас Дух Святой будет жить. Поэтому мы не пойдем уже. Мы уже не отвергнем Бога никогда, потому что в нас будет Святой Дух. Бог же не собирает, нигде не написано, что Бог собирается, когда мы станем в прославленном теле, у нас отнять Духа Святого. Дух Святой так и будет продолжать нас жить. Но нас-то будет сколько? Как звезд на небе. Семя Божье, правильно, правильно, да. Таким образом, получается, Бог умножится в нас, как до количества, ну, как звезд на небе. Но правда, он, я понимаю при этом, что Бог един, и Он останется один. Здесь просто опять такая физика, это Божья, ну, которая пока не доступна нашему пониманию. Бог останется одним Богом, Бог останется Отцом, с которым мы будем иметь общение, в то же время Он нас умножится. Потому что ну, не написано, да, что Он отнимет от нас Духа Святого. Дух Святой будет нас. Вот такая вот физика будет в этом новом, в новом качестве, в новом мире. Да? И давайте откроем Исаия 10, 10 главу, 22-23. В ком, кого Бог, с кем Бог желает вот провести вот эту вечность, в ком Бог желает умножиться, да? Из Исаии, это, в принципе, эта идея, она многократно в Библии повторяется, просто вот здесь может быть выражено хорошо, да? Исаия 10, 22. Или вот с 21-го можно. Остаток обратиться, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф во всей земле. И мы с вами только картину истребления еще, кстати, коснулись в Откровении, да? То есть... Кто-то обратится к Богу и проведет с ним вечность. И кто-то, кто не избран, кто не записан в книге жизни Агнца, он пойдет вместе с сатаной в озеро Огненное. Бог избирает себе тех, которые обратятся к Нему. Те, которые будут полагаться на Него, те, которые будут верить в Него. Условие всех заветов – вера. Мы с вами видели, что условие всех заветов – вера. Но и должен был поверить, что будет потоп, и что он должен построить ковчег и спасется. Новый Завет говорит там, Марка 16, 16, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Те, которые верят Богу, те, которые слышат Бога, только те будут остатком, которые, вот, которые спасутся, которые останутся на новой земле, которые увидят новое небо, которые вот будут, как вот сейчас вот здесь в конце мы с вами читали, да, еще раз, вот в этом ключе. И он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Это те, которые записаны в книге жизни Агнца, да. И Бог, с одной стороны, предопределил, послание к римлянам открываем, послание к римлянам, 8:29. 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как благу. Смотрите, любящие Бога, но призванные по Его изволению. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот здесь все о том, о чем мы сегодня с вами говорили, да? Любящим Бога. Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Есть люди, которые любят Бога, есть люди, которые не любят Бога. Богу, Бог есть любовь. Он любит нас, и Он ожидает, что мы Его будем любить. И это основа наших взаимоотношений в вечности с Ним. Ему нужны те, которые любят Его. И Он их предузнал, Он им предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Бог, сравните с Бытие 1 главой 26 стих, создадим человека по образу своему, по подобию своему. Бог создал человека по образу своему, по подобию своему. Потом человек утратил образ Божий, так? И стал деградировать. Человек согрешил, стал деградировать. Теперь от завета к завету Бог возвращал себе, возвращал человека в образ, подобный себе. То есть в образ, подобный сына. Мы же знаем, что Иисус есть образ Отца, правильно? И вот, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Бог нас возвращает в образ Иисуса Христа, то есть свой образ. Понятно это, да? Возврат вот в то состояние. Вот. Кого он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Но здесь, это длинный разговор, мы сейчас его не затеваем. Вопрос о предопределении и вопрос о воле. Нам Бог предопределил быть призванными, но в то же время, когда мы Бога выбирали, мы свою волю исполнили. По доброй воле мы выбрали Бога. Мы не были как зомби, мы не были как заведенные, мы сознательно по своей воле, по доброй воле мы выбрали Бога. Конечно, там другое дело, там не от хорошей жизни и так далее, но, то есть нам надо было познать смерть, чтобы познать жизнь на самом деле, да? Но, тем не менее, это был акт нашей воли добрый. И Богу ценно то, что мы по своей воле все-таки к Нему пришли, а не то, что нас кто-то привел за шкварник, да, к Богу. Никто нас не насильно крестил там или что-то, да? Вот. И в то же время все те, которые призваны к Богу, они оказываются предопределенными Богу, предузнанными еще от начала. Кого оправдал, тех и прославил. То есть мы сейчас в состоянии оправдания находимся, мы оправданы, а потом еще придем в состояние прославленного тела. Здесь можно и к этому отнести. Но прославил вообще это и, можно сказать, и обетование великого имени. Помните, Аврааму было обещано, что имя твое будет великое, возвеличу имя твое. Помните, да? И на самом деле у Авраама имя прославленное. И у нас прославленное имя, потому что мы христиане, мы имеем имя, которое превыше всех имен. И также мы в Боге творим великие дела, которые тоже исполнены великой славой. Но славой для Бога, конечно, и славы Божьей. Но тем не менее, можно и так это читать. Но можно подумать и о прославленном теле. Кого Бог предопределил, предузнал, тем дано будет и прославленное тело, о котором мы сегодня с вами читали. Так вот, вывод основной, заключение, это то, что вот окончательно Бог возвращает нас в состояние то, которое было утрачено Адамом, но на более высокой ступени, потому что теперь у нас обитает Дух Божий. В Адаме он не обитал, да? Это будет качественно отличаться от Адама. И Бог умножится в нас. И он будет обитать с нами, и он будет нашим Богом, и мы будем его народом в вечности. И это есть исполнение вообще всех заветов, это есть исполнение вот этого плана, который раскрывался через заветы, который мы с вами рассматривали. Вот на этот раз, пожалуй, все.